Молитва прошения. И эта фраза, что похоже, что наша молитвенная жизнь ставит преграды Богу. Он не может сделать что-либо, если к Нему не придут, не попросят об этом. И действительно, это истина. Это истина, вот понимать, как важна молитва в нашей жизни. Но еще очень важно понимать, братья и сестры, мы сейчас будем включать. Вы уже включили? Хорошо. Будем сейчас еще важно очень в этом жить, что Божья работа, она радостная. Молитва – это радость. И сегодня я хочу дать маленькие ориентиры, чтобы мы поняли, откуда это приходит, радость. Идти в церковь – это радость. Славить Бога – это радость. Говорить истину – это радость. Но вот вопрос, почему эта радость не является спутником моей жизни? Давайте мы сегодня сделаем исследование. Вот исследование. Когда мы сделаем вот это исследование, мы поймем, что молитва – это сладость в молитве больше, чем в пище физической. Это никто не говорит, что пищу физическую не надо принимать. Бог так создал человека, что ему нужно питье, ему нужна еда. Но молитва, она несет большую сладость. То, что мы сегодня здесь пребываем, это величайшее Божье благословение. А где-то радость. Вот где радость, что я действительно здесь сегодня пребываю, и оно сопровождается радостью. И эта радость, это, знаете, как то переживание духовное, внутреннее, удовлетворение, удовольствие. Где это? Оно уже здесь. Но это должно проявиться вот здесь. Писание говорит, что нету ни одного праведного. Все согрешили, и что? Да... и лишены славы Божьей. Ни одного праведника нет, все согрешили и лишены славы Божьей. Это Ветхий Завет. Но Новый Завет говорит, что Он взял наши немощи и понес наши болезни. Новый Завет говорит, что Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть Ветхий говорит, что нету славы, все, лишены славы Божьей. А Новый говорит, что уже в славе Божьей. Писание говорит апостол Павел, что не знавшего греха, речь идет о Иисусе Христе, он сделал жертву за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом. Посмотрите, слава Божья подтверждается Новым Заветом. И сейчас мы исследуем одно место Писания и будем делать выводы. Мы начнем смотреть Римлянам, 6 глава. Римлянам 6 глава, с 14 стиха. И перед этим Псалом, 44 Псалом, который говорит, в 44 Псалме речь идет о Иисусе Христе. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Определенная последовательность. 7 стих. «Престол твой, Божий, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Смотрите, елеем радости есть. Но здесь есть определенные условия. Он говорит, за то, что ты возлюбил правду, и за то, что возненавидел беззаконие. Елей радости течет. Давайте мы теперь посмотрим в 6 главе, с 14 стиха. Апостол Павел говорит, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Я прочитаю дальше. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того и рабы, тому повинуетесь? Или рабы греха и к смерти, или послушание к праведности? Еще раз. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, тому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Само слово «послушание». Само слово «послушание» несет определенный смысл. У человека послушание может быть как цель. Я иду к послушанию, потому что мне это выгодно, потому что воля Божья исполнится, и мне будет хорошо. Но послушание еще может быть ради Бога. Я послушен, потому что это стал образ моей жизни. Мое послушание – это уже образ моей жизни. Но откуда это пришло? Он говорит, когда вы были рабами греха, то вы были послушны греху. Но теперь пришло другое время. Держите псалом в разуме. Дух Божий нам помогает. За то, что возлюбил правду. За то, что возлюбил правду. То есть речь идет за то, что ты был в праведности постоянно. За то, что ты постоянно перестоял перед Богом Отцом, и это была ваша единая природа. За то, что ты во всем поддерживал Отца. За то, что ты пошел исполнять волю Троицы. Ты возлюбил правду. Что такое оправдание? Совершенно просто двумя словами. Это невиновность. Оправдание – это невиновность. И более глубокая добавка к этому – ты в природе его. Вот это оправдание. Ты невиновен, и сейчас ты в его природе. Ты стал одним ценным, целым. Вот это есть оправдание. Он оправдал. И далее Писание говорит, «Благодарение Богу, что вы были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Свободны. Братья и сестры, Писание говорит, что мы свободны от греха, и мы сегодня рабы праведности, и послушание, повиновение для нас – это образ нашей жизни. Мы повинуемся воле Божьей, и нам это нравится. Почему? Да потому что за то, что Он возлюбил правду, Бог его помазал елеем радости. За то, что он возлюбил правду, елей радости излился на него. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. То есть эта праведность, она живет в нас. Мы невиновны, и мы сама частица Бога, его природы. Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззакония, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Еще раз. Говорю по рассуждению человеческому. Псалом держим. За то, что он возлюбил что? И возненавидел что? А теперь по вопросу беззакония. Говорю по рассуждению человеческому. Из-за немощи плоти и вашей. Плоть была сильна, и она была, знаете, вот немощна идти в праведности, но она была сильна идти в грехе. Как предавали вы члены ваши в рабы чего? Нечистоты и беззакония. То есть плоть не способна была возненавидеть беззаконие и нечистоту. Абсалом говорит, за то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, полился елей радости, полился. На дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Так сегодня ты способен это сделать, человек. Благодаря чему? Благодаря Иисусу Христу. Ты проснулся, ты пробудился. Вы когда-нибудь видели ребенка маленького? Ну, наверное, видели. Как ребенок маленький познает мир? Никогда не наблюдали? Они быстро устают. Но познавательные способности у них очень сильны. Они очень сильны. Это вот сейчас взрослый человек это знает, это видел, там был. И ему как бы это уже не столь сильно интересно. Но для маленького ребенка он родился, и он везде смотрит, смотрит. Вы замечали, как они засыпают? Это просто один концерт. Они себя заставляют не засыпать. Видели? Вот он сидит, 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 потом, пух, потом раз проснулся, и опять. И ты думаешь, ну что ты себя мучаешь? Да ляжь, да спи. Вот я бы сейчас лег и спал. Ребенок не так себя ведет. А вы замечали, почему? Нет, вы задавали себе вопрос, почему? Он познает. Он боится что-то пропустить. Так устроил его Бог, что ему надо это познать, это познать, это познать, это, а уже слабенький, слабенький, уже устал, надо спать. Бог же так создал тебя, чтобы ты сейчас отдохнул и дальше познавал. А вы знаете, он борется. Он борется. Такое впечатление, как будто глаза закрою, больше все, конец. Он родился. Что касается верующего человека. А давайте теперь посмотрим на верующего человека, который родился. Вы знаете что? Он борется с Писанием, чтобы не уснуть. Не с Писанием борется. Он борется с этой способностью спать. Он так живет в Писании, как маленький ребенок познает. У него вот эта способность познания через оправдание, через этот елей радости, он не расстается с Писанием, он там, и это ему радостно, он там, вы знаете, уже и голод прошел, уже и это, и ты видишь, ты засыпаешь, потом бух, и уснул над Писанием. Способности познания. Вот это человек, который спасенный. Вот это человек, который пойдет к Христу. Вот эта способность – это основной ориентир твоего спасения. Ты без познания не можешь. Ты не можешь, как тот ребенок. Ему надо узнать. И ты, когда в таком познании, родился свыше, спасенный и оправдан, и омыт кровью Христа. И поэтому Павел говорит, исследуйте себя. Изучайте себя, а то вдруг, может, вы и не то, кем должны быть. Так вот тот, кто не должен быть, как бы, то он говорит, его это познание не интересует. Он не засыпает над Писанием. Он не расстает, ему безразлично Писание. Ему безразлично церковь, хотя можно сидеть в церкви. Ему безразлична молитва. Ему безразлична хвала. Ему безразлично, что день прошел без познания. И Павел говорит, исследуй себя, человек. Я однажды видел такой случай здесь у нас. Человек думал, что он спасен, потому что принял водное крещение. И была молитва. И так вот просто все, знаете, мы собрались, там молились, бах, в поту, весь перепуганный, не знаю как, я смотрю, он, Боже, вот это изнутри шло такое, понимаете, он понял, что он был не спасенный. Он каялся, он принимал Иисуса Христа своим Господом. И говорил, Боже, я был обманут. Я был обманут и думал, что я был спасенный, потому что принимал водное крещение. А веры не было. А вера от слышания от Слова Божьего. И вот оно познание. Так откуда же этот елей радости? Человек, когда спасенный, он без познания жить не может. Это маленький человек, он родился. Я еще раз повторяю. Вы теперь, наверное, будете на всех маленьких детей смотреть. Смотрите. Они очень интересные. Там можно столько всего копнуть, то, что Бог вложил в маленького человечка. Он родился. И он познает. И вот как проверить, а ты родился? Если ты за пределами познания Христа, человек, ты еще не родился. Ты живешь в самообмане. Если у тебя каждый день нет частички, той частички, я помню, как я был загружен работой, но очень сильно. Очень сильно. Был такой вот ритм, один период. Это не один год и не два, это гораздо больше. Но вы знаете, когда я останавливался, у меня была вот эта жажда познания. Знаете, что я делал? Я открывал, я читал и падал вот так. И засыпал. И вот этот ребенок точно так же делает. Я родился. Я рожденный. Как тот ребенок родился, ему интересует все. Рожденный от Духа. Тебя интересует все, что здесь написано. И вот он говорит, Писание говорит, что ты возлюбил правду. Ты возлюбил Его и возненавидел беззаконие и помазан елеем радости. И для тебя теперь так радостно, когда ты живешь в Писании, когда ты забываешь, что надо обедать, но потом ты вспоминаешь, что надо обедать, или ты хочешь обедать, а потом думаешь, а немножко вот познание, и забываешь, что тебе надо обедать. Такое тоже было. Оно и есть, слава Богу. Продолжим дальше. Говорю, с 19 еще раз, говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоты и беззаконию, а теперь возненавидели беззаконие. Вот возненавидели как? Природа. Природа какая? Мне нравится, что вот слова любви, они все чаще и чаще поднимаются. Природа любви долготерпит, милосердствует. На дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведность, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Ну, проще не написать. Вот Павел так просто все написал, да? Когда вы были рабами греха, то вы были свободны от праведности. Не интересовало, мертвые, мертвые. Как говорят, мертвые не потеют. Слышали такое? Ну, вот логика сильнейшая. Но там жизни нет. Так вот, мертвые, они в Писание не смотрят. А если смотрят, то я могу сказать, как, ну вот надо посмотреть, а жизни нету. Того познания нету. Вот познание. Вот дети, они такие вот интересные. Вот они познают мир. Вот у кого есть маленькие дети, вот маленькие, знаете, вот они, ну там 2-3 года. Ой, это такой познавательный процесс. И ты понимаешь, он родился познавать мир. И когда ты понимаешь, что ты здесь живешь, ты тоже родился. Ты рожден от Духа, которым написано это Писание. И ты его познаешь ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Так что вы нет, он у тебя в памяти, Дух Божий. Он память тебе, он у тебя внутри, но он память твою вращает в этом, вращает, вращает. И ты понимаешь, я рожден, я рожден, я рожден. Не доводя до конца, я хочу сейчас обратиться к Коринфянам, 15 глава, 19 стих. И Писание говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Оказывается, человек с Христом может быть несчастным всех людей. Почему это несчастье? И человек говорит, я верю в Иисуса Христа. А Павел говорит, ты можешь быть несчастнее всех людей с верой в Иисуса Христа. А в чем суть? Ты не допускаешь своего мышления, что Он воскрес, что есть будущее. И далее Павел говорит следующее. Он говорит, это уже 32 стих. «По рассуждению человеческому, когда я боролся с зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». И суть какова? Он говорит, ты в этой жизни надеешься на Христа, ты несчастный человек, потому что ты такой же, как те люди, которые говорят, будем есть, будем пить, потому что завтра умрем. Так живет мир. Мир живет, надо все попробовать. Надо успеть пережить, а то ж мы умрем. Надо все съесть, надо все выпить, надо все и перепробовать уже, как сказал. Надо все заиметь. Один же раз живем. И знаете, как он называет этих людей? Следующий стих дает объяснение. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это те сообщества, которые не говорят о Иисусе Христе. Он говорит, это худые сообщества. Даже христиане, которые не понимают, что Иисус воскрес и что твоя жизнь здесь не оканчивается, он говорит, это может быть худое сообщество. Такие христиане приведут тебя к мирскому вот этому обитанию, что ты кроме как земной жизни небеса не будешь видеть. Он говорит, это худые сообщества. Они не поняли, что у них есть будущее. Представьте себе такую жизнь, вот ты живешь, и ты не понимаешь, что завтра, вот тебе говорят, все, сегодня все, а завтра ты уже не живешь. Что будет человек делать? И в страх войдет. Ладно, надо все попробовать. Хотя бы в этот день насытиться. Вот наемся, вот так наемся, вот как и все. Завтра же умру. И Павел приводит этот пример вот такой. Вечность. Когда тебе открыта вечность, ты совершенно по-другому живешь на этой земле. Ты в познании. И это сопровождается елеем радости. Вот и она радость. Она может быть тихая, спокойная. Она может быть громкая. Я еще раз прочитаю. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Вот он, апостол Павел. Я представляю, в какую он вошел радость, будучи тем таким жестоким ревнителем, вот прямо жестоким, строгим ревнителем, о Боге, уничтожая христианство, преследуя людей, которые верят в Иисуса Христа, и здесь вдруг Христос приходит к нему, и он принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и елей радости начинает в нем работать. Он от всего отказывается. Но это избранный человек, это избранный. Его уже не интересует мирская жизнь. Его не интересуют эти богатства, эти достижения, эти правления, эти царства. Но мы к этому еще сегодня подойдем. Как они не интересуют? Как те, которые за пределами Бога что-то хотят достигнуть. Им надо узнать о Боге. Им надо, чтобы они перешли в позицию познания. Как тот ребеночек, и каждый день, как я сегодня еще не познавал своего Господа? Боже, прости! И туда ныряешь, потому что и радость, радость. Да, она, может, не будет на тебя, как улыбка до ушей, потому что есть определенная усталость, физическая усталость, но это внутреннее чувство удовлетворения, довольства. Слава Богу, слава Богу. В шестую главу возвращаемся. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». А сегодня с елеем радости. Праведность невиновен. Невиновен. Невиновен, брат, сестра, невиновен. Но это будет иметь ориентир. Если ты невиновен, и как тот маленький ребенок, ты боишься уснуть, потому что что-то еще не узнаешь. Если ты невиновен, ты не сможешь дня прожить, часа, 10 минут, чтобы не подумать о Боге. Не сможешь. Я думаю, вы меня понимаете. Даже минуты не сможешь. Ты живешь для царства, для славы Божьей, для царства Его здесь на земле. Другого у тебя понимания нет. Это спасенный человек. Это рожденный свыше человек. Если этого не присутствует у человека, я повторяюсь, но с определенной целью, ты должен прийти к Богу и сказать, Боже, но у меня нету этого желания, у меня нету этого чувствования. Что вот сегодня пастор проповедовал? Ты меня заинтриговал, Боже, этими словами. Есть смысл задуматься. А Павел говорит, а может, ты не тот, за кого себя выдаешь? А может, ты вообще не спасенный? Человек, а может, для тебя небеса закрыты? Задумайся, что происходит дальше. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Когда человек вспоминает прошлые дела, он говорит, тьфу, я и помнить их не хочу. Я их не хочу помнить, потому что это делал тот, который познавал мир. Тот, который был рабом греха, я даже вспоминать их не хочу. Иногда встречаются такие примеры, знаете, люди смакуют, прямо раскают те грехи, в которых они находились. Верующие люди, я вот так сижу и думаю, им даже не стыдно. А спасенные ли они? Если ты смакуешь прошлый грех и хочешь этим грехом показать, что ты там чего-то достигал по мирским меркам, вот ты был вот такой, но ты его смакуешь, человек. Бав! Ты не должен смаковать, если ты оправдан. Ты должен сказать, Боже, спасибо тебе, я уже и забыл его, и помнить не хочу. Мешает жить. Вот это оправдание. Вот это невиновный. А если тебя это держит, Писание говорит, не должно. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, стали рабами праведности. И далее. Плод ваш – святость. А теперь возвращаемся в Псалом. Что Псалом говорит? 44, 8 стих. За то, что возлюбил что? Правду. Смотрим сюда. За то, что стали рабами Богу. За то, что стали рабами праведности. Что дальше там говорится? Возненавидел беззаконие, плод же во святость. Святость, она ненавидит беззаконие. Поэтому Бог что сделал? Помазал елеем радости. Брат, сестра, если у тебя вот этот познавательный процесс существует, то ты помазан елеем радости. Аллилуйя! Вот она, истинная радость. Я вам вначале сказал, что есть как заповедь радости. Радуйтесь перед Господом. Но это может быть наиграно. Радоваться перед Господом может только человек, который осознает, что он невиновен. Другой может радоваться, вот просто знаете, как люди радуются. Вот настроение хорошее радуется. Душевная радость. Но елей радости – это те, которые познают его каждый день, ежедневно. Это пробуждение. Это пробуждение. Далее. И здесь он говорит о конце жизни вечной. Вот такой человек понимает. Посмотрите, опять, если поднять 15 главу, то мы понимаем, он говорит, если вы надеетесь на Христа только в этой жизни – вы несчастнее всех людей. Почему? Потому что вы не поняли вот эту последовательность. Оправдание. Через оправдание, оправдание первое, потом приходит святость, и для тебя вечная жизнь – реальность. Реальность. Посмотрите, здесь он говорит. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость, а конец – жизнь вечная. Нет у тебя смерти, человек, нет у тебя страха перед смертью. Но когда это происходит? Да когда ты живешь под этим елеем радости, ты о смерти даже не думаешь. И Павел о ней даже не думал. Он говорит, это приобретение. Физическая смерть – это приобретение. Как ты можешь, Павел такой говорит, а в елее радости ты это говоришь? Вы знаете, что это исцеление тела? Вы знаете, что это исцеление нервной системы? Вы знаете, что это физическая сила? Вы знаете, что позвонки становятся на месте, если ты об этом думаешь? Уходят болезни из организма. Что-то вокруг начинает происходить. Ты начинаешь верить в слово, что на тебя возлагают руки. И это познание Бога, он так написал, он так желает. Человек, когда ты под елеем радости, а елей радости – это показатель твоего оправдания и твоей святости. И жизнь вечная для тебя – это песня. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Слава Богу. Знаете, что такое человек делает? Я сейчас вам зачитаю. У нас же молитва. И я вижу вот пробуждение. Пробуждение. Слава Богу. Слава Богу. Пробудившийся человек, что он будет делать? Он будет молиться. Под елеем радости. Потому что для пробуждения нужен молитвенный дух, молитвенное состояние. Самое основное орудие, самое основное средство для пробуждения – это молитвенное состояние. Но будет молиться искренне только тот, кто помазан елеем радости. И он понимает, откуда этот елей радости льется. «Боже, я не виновен». И частица Твоей природы, она во мне. Я стал одним целым с Тобою. И святость для такого человека – это тоже как приобретение. Ему нравится ходить в святости. Он же уже не раб греха, он раб праведности. Если ему сказать, что завтра все умрут, он скажет, я не умру. Да все, уже все, вот. Да пусть идет, у меня жизнь вечная, я иду к Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Похоже, что наша молитвенная жизнь ставит преграды Богу, пределы. Он не может ничего сделать для человечества, если кто-нибудь его об этом не попросит. И помните первое, за кого молиться? За себя, брат, сестра, за себя в первую очередь. Но осознание вот этого елея радости, человек приходит в молитву, и он мучается. Вы знаете, он мучается. Я помню себя, это такое мучение. Да, греховном лучше в грехе жить, там спокойнее. Не то, что спокойнее, но как-то веселее. Так многие живут. Но осознание, осознание. И потихоньку ты в молитве начинаешь получать радость. И что самое важное? Когда начинается пробуждение твое личное пробуждение, человек, когда ты замечаешь, что твое внимание в молитве, оно сосредотачивается все больше, больше и больше на Боге Отце. Вы замечаете, как можно молиться? Приходишь, ну, до 10, если досчитать, а потом бах, мысли ушли. Все, они уже, они где-то там занимаются мысли, там занимаются, там. А ты как бы молишься. Еще молитва на языках. Это как бы такая хорошая, знаете, отговорка для человека. А мозг мой отдыхает, а я вот молюсь. Мозг отдыхает. Дорогой мой, да он не отдыхает. Он опять за что-то уцепился мирское, и там ты его держишь. А молишься, знаете, и опять. Но я ж молился, а ничего не произошло. Человек, твой отдых под елеем радости. Другого пути не существует. Если ты молишься на языках, то разум думает о Христе, о Отце Небесном. Ты приходишь в молитву, и ты молишься за пробуждение. Ты молишься за пробуждение первых там, 5 предложений, а потом раз как бы о пробуждении, а уже думаешь о проблемах. Уже думаешь, как это решить, а где это взять, а чтоб это погасить, а чтоб это решить. Человек, ты перед кем молишься? Такая молитва не проходит. Это не личная молитва. Личная молитва, братья и сестры, она очень конкретная. У Бога столько конкретности, Он не абстрактный. Он конкретный. Я просто хочу прочитать, какие молитвы. Молитва веры, молитва возложения, молитва согласия, молитва на иных языках, молитва поклонения, объединенная молитва, ходатайственная молитва, молитва прошения. Я вам хочу сейчас прочитать один пример о молитве ходатайственной. Мы ее не проходим. Но там были подготовленные люди, которые понимали, какой молитвой молиться. Они лично были. И вот почему так важно молитва Ефесян молиться лично за себя. Братья и сестры, я этой молитвой молюсь каждый день этими двумя. Если я их не открываю, то я здесь, они у меня наизусть. И молюсь за вас этими молитвами. Но я сейчас прочитаю один пример. Это 21 глава. Я слышал, как старый пятидесятнический служитель и миссионер рассказывал историю, которая произошла во время его пребывания с женой в Африке. Родители его жены жили на ферме в Новой Англии. Ее отец ранее был неверующим алкоголиком, умиравшим от цирроза печени, когда его принесли на одно из собраний сестры такой-то, где он чудесным образом был исцелен, спасен и исполнился Духа Святого. В то время, когда происходило описываемое ниже событие, его дочь Бланш и ее муж были в Африке миссионерами. Однажды утром до рассвета фермер направился в хлев подоить коров. То есть картина какая? Отец, который был алкоголиком, но Бог его спас. У него жена, слава Богу, верующая, и у них дочь. Дочь где находится? На миссии. И вот он идет в куда? Доить коров. Было около 5 часов утра, запомните, 5 часов утра. На полпути между домом и хлевом он останавливается, поставил на землю пустые ведра и вернулся в кухню. Его жена подняла голову от завтрака, который она готовила, и взглянула на него. «Что случилось? Ты бледен? Ты заболел?» Он отвечал. «Нет, я не болен». Она спросила, в чем дело. Он сказал, «Я не знаю, что именно, но что-то случилось с Бланш, что и с дочкой что-то случилось». Чувствование. Дух Божий пришел и дал это чувствование. Ее жизнь в опасности, давай помолимся. Он упал ниц на пол и начал стенать в духе и молиться языками. Насчет стенать в духе я еще эту дам поправку. 6 часов он молился, 7 часов, ну, имеется в виду 5, 5 час, 6 час, 7 час, он молился. 8 часов. Коровы мычали, куры кудахтали, свиньи визжали, их не накормили, а он все молился, стеная и агонизируя. 9 часов, 10, 11. Отец Бланш, старик, 82 лет, не поднимался с пола. Слава Богу, 80 лет, 82 года. 12 часов, час дня, он молился, 2 часа дня, 9 часов стенаний, плача и молитв. Затем бремя было снято, он засмеялся и запел на языках. Что бы это ни было, сказал он жене, молившейся вместе с ним, мы своего добились. Знатоки молитвы, знатоки, знают, что делают. Слушаем дальше. Средства коммуникации тогда были не такие, как теперь. Спустя значительное время из Африки на пароходе пришло письмо. Я слышал рассказ миссионера о том, что он написал в этом письме родителям своей жены. Я написал им, что Бланш заболела тропической лихорадкой, сказал он. Человек, заболевший такой лихорадкой, не мог выжить. Он рассказал, что Бланш фактически была уже на том свете. На самом деле ее уже считали мертвой. Но вдруг она поднялась здоровой. Впоследствии родители Бланш и ее муж сравнивали свои заметки. С учетом разницы во времени Бланш выздоровела и встала точно в 2 часа, когда ее отец освободился от бремени. В 5 часов начал, в 2 закончил. Отец Бланш сражался с этим молитвенным бременем 9 часов. Вот это упорство. Он твердо решил не сдаваться, пока бремя не будет снято. Так вот, здесь есть нечто такое, что многие люди всегда упускали из виду. Да, поможет нам Бог увидеть это. Позвольте мне повторить слова, что мы делаем акцент на вере и на молитве вере, стремясь добиться, чтобы люди поверили Богу. Теперь же в исцелении для себя лично, но мы не хотим, чтобы создалось впечатление, будто это единственный вид молитвы. Не все поняли, я понимаю, к этому будем возвращаться. Он говорит, что здесь конкретно надо было молиться определенной молитвой. Сейчас дальше будет расшифрование. Во время евангелизационных мероприятий и семинаров, например, мы всеми силами стремимся, чтобы люди прямо сейчас встали на позицию веры, дабы их неотложные нужды были удовлетворены. Мы работаем с людьми, которые пришли к нам ради удовлетворения своих личных нужд. Законы, регулирующие действия молитвы веры, не управляют действием ходатайственной молитвы. Посмотрите, разница в молитвах. Молитвой веры молится в первую очередь о себе самом. Но часто можно молиться молитвой веры о ком-то еще, разве что о тех, кто по-настоящему во младенчестве, как христиане. В некоторых случаях вы можете временно нести их на своей вере. Сейчас мы подойдем. Если бы старый фермер не знал кое-что о побеждающей молитве, молитве, упорствующей до победы, если бы он слышал только о молитве веры, которая правильно из закона, может быть, он сказал бы своей жене, вот как можно было допустить ошибку. Вот послушайте, в таком случае допускается ошибка, и человек умирает. Мы не знаем, что это такое, но что бы это ни было, давай просто согласимся, что у Бланш будет все в порядке. Это не сработало бы, их дочь умерла бы. Вот познание. Это тот, который над Писанием не отрывает глаза, уже засыпает, а он их не отрывает. Ему надо это узнать, и Дух Божий будет помогать. Еще хочу, чтобы мы зачитали один пример. Один пример. Этот пример из первой части, что мы молимся за всех людей и за начальствующих. Давайте мы туда окунемся. 1 Тимофея 2:1-4. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Смотрите, условие какое. Тихая и безмятежная жизнь. Меня это привлекает. Вы знаете, что эта тихая и безмятежная жизнь, она имеет место в ваших домах. Чтобы человек искренне молился за начальствующих, и чтобы в государстве была тихая и безмятежная жизнь, это наша ответственность. Пока ты не увидел эту тихую и безмятежную жизнь у себя в доме, ты не можешь дать отчет, что она собой представляет уже в масштабном измерении. Чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Прочитаю один пример. После заключительного служения нашей конференции в 79-м некоторые из выступающих и еще несколько человек пошли в гостиничный двор. Ну, здесь как бы предисловие. И вот этот служитель, он почувствовал молитвенное бремя. Мы помолили, я сказал остальным, давайте помолимся, во мне движется Дух Божий. Мы помолились Духом, я послужил каждому из присутствующих, затем я был захвачен Духом молитвы. За отсутствием лучшего термина можно сказать, что я потерялся в Духе. Я не терял сознание, но я в большей степени осознавал духовное. Духовное было для меня реальное, чем естественное окружение. Я сидел с закрытыми глазами, молясь на языках, как потом оказалось, несколько часов. Когда мы начали молиться, только что перевалило за полночь. Когда все закончилось, я открыл глаза, было уже больше 4 часов утра. Но мне казалось, что прошло 10-15 минут. Со мной заговорил Господь. Среди прочих вещей Он дал мне указания по поводу школы молитвы, исцеления, занятия, в которых мы теперь проводим каждый будний день. И у меня было видение. Я видел, как из Атлантического океана поднялись три существа. Они были похожи на трех гигантских черных лягушек размеров с китов. Одна из них была высоко в воздухе. Еще две только что высунули головы из воды со стороны востока. Я видел что-то подобное за 9 лет до этого. Иисус сказал мне, ты видел то же самое в 70-м. Я тебе тогда точно сказал, что это такое, но ты не сделал того, что тебе следовало сделать по этому поводу. Я еще в 70-м году велел тебе молиться за лидеров наций. Иисус пришел к человеку, это был человек, который дал коррекцию телу Христову. Бог нам показал этого служителя. Иисус к нему приходил 9 раз и вот так его корректировал. То, что произошло, вина не только человека, бывшего тогда президентом. Я возложу ответственность это на христиан этой страны. Именно вы позволили свершиться тому, что произошло в нашей стране. Если бы вы молились, ничего бы не случилось бы. Я показал тебе, что должно было вскоре случиться. Вернись и проверь. Позже я вернулся к этому и проверил по кассетам и рукописным записям, заметкам особого собрания, проведенного нами в 70-м, но это все совпало. Иисус продолжал. Еще тогда, в 70-м, ты видел, как три похожих темных существа появились из Атлантики и прыжками пронеслись через всю страну. Если бы ты и другие христиане сделали то, что должны были сделать, ничего подобного не случилось бы с вашей страной. У вас не было бы мятежей, у вас не было бы политических неурядиц, ваш президент не совершил бы ошибок, которые он совершил. На самом деле, я считаю церковь ответственной за его ошибки. Прямая речь Иисуса Христа. Я заплакал и воскликнул, «О Боже!» «Да, — сказал он, — я возлагаю ответственность на тебя и на церковь. Затем он добавил, когда ты скажешь об этом некоторым христианам, они будут смеяться. Но когда они предстанут на суд мой и получат осуждение, они, а не человек, бывший тогда президентом, то смеяться не будут. Я передал то, что там написано. Откуда приходит желание молиться за страну? Откуда приходит желание помазанной елеем радости? Какое дело человеку нравится? Ему нравится то дело, когда он в радости. Вы замечаете? Вы замечаете, что иногда можно перелопатить столько работы и даже усталости не почувствовал. И это все сопровождалось вот каким-то таким вот тихим дуновением радости. Ты делаешь, и тебе это радостно. Тебе это радостно. Тебе... Я сколько раз это за собой просто, вот знаете, как бы замечал. И усталости нету. Иногда такая усталость. И та же работа, но ты ее не можешь переделать. Вот просто все валится. Но Бог и тогда показывал. Не разбирался, что это он через тебя делал, человек. А свою работу он помазал елеем радости. У кого приходит это желание молиться? У кого приходит это желание молиться за президента, за премьер-министра? У кого приходит желание молиться за то, чтобы жизнь была тихая и безмятежная? Я вам хочу сказать, только те, которые имеют радость, которые под елеем радости. Если елея радости нету, это труд неудобно носимый. Это труд весьма тяжелый. Еще одно местописание хочу прочитать. Я его вспомнил. Но еще надо его найти. Сейчас, минутку. Может, вот здесь закладочка. Да, наверное, это. Хорошо, сразу не найду, я расскажу своими словами. Однажды у него тоже вот пришло вот это чувствование, желание. Молитва ходатайственная, она отличается от молитвы прошения. Мы будем ждать, когда Бог даст мне желание молиться за меня, и я начну молиться этими молитвами Ефесян за себя, да, и буду ходить и ждать. Нет, это молитва прошения, ты это понимаешь, что это принадлежит тебе, она очень конкретная, очень конкретная. Но молитва ходатайственная – это приходит Дух Божий. Он ищет. Сейчас человек в опасности. Ему нужен человек, который будет за него молиться. И он ищет. Я не раз за собой замечал. Вот приходит побуждение молиться за человека. И иногда, вы знаете, но это Бог учил, конечно. Сейчас такого не будет. Он пришел, сказал, не хочешь, другого найдем, который будет молиться. Но учил он как? Вот просто висит у тебя это. Вот висит у тебя это как бы нужда, вот надо за кого-то помолиться. И ты молишься, молишься, и иногда за человека, за которого ты бы никогда, наверное, не молился, вспоминая то прошлое, но уже любовь Божья подкорректировала мышление, надо молиться. Ты молишься, а потом туф, от тебя отошло, ты даже не вспоминаешь. И потом ты просто хвалишь Бога, говоришь, Господи, это как бремя на тебя какое-то было молиться. И ты даешь себе отчет, нуждался человек. Человек нуждался, и ты чувствуешь, вот прилив этого елея радости еще больше. Божью работу сделал. Сделал Божью работу. И вот этот человек, он был загружен, там организовать собрание, там конференция. И у него приходит побуждение, что надо молиться за человека, который вылетит в переднее стекло автомобиля. И он так, знаете, коротенько, Боже, спаси, сохрани, и пошел дальше. И пошел дальше. Но говорит, не отходит это бремя. Он садится в машину, использует ремень. Жена говорит, а зачем ты это делаешь? Ну, тогда как бы не было еще этих правил. Машины оборудованы, но таких вот требований еще не было использовать. То, говорит, то вот дождь идет, вот надо, и ты тоже застегнись. Ну, застегнулись, потом опять садились, опять застегнулись. Да что такое? И потом ему на третий день звонят, что твоя племянница умерла. Была авария. Она попала в эту аварию. Ее выкинула, потому что была не пристегнута. Ее выбросило через переднее стекло, и в госпитале она умерла. Был такой случай, что он тоже за одного человека не помолился. Иисус сказал, кровь этого человека на тебе. Он отменил служение. Он до такой степени перед ним стоял на коленях и просил прощения. Господи, прости, упустил. Видите, вот эта суета. Здесь сразу приходит, например, Моисей. Боже, люди до такой степени его загрузили, что он берет этот посох и лупит в эту скалу два раза, а надо было одну. Когда люди, вот что они делают? Ропот. От ропота людей он упускает этот елей радости, он упускает вот это слышание прямое от Бога, потому что ропот навалился. Как могут навалиться на нас вот эти обыденные обстоятельства? Как мы в них можем жить? И потеряли елей радости. Он в тебе, человек, а ты его потерял. В церковь идти не хочешь. Худые сообщества становятся для тебя родными. Худые сообщества, которые говорят, Бога нет. Бога не существует. Истины не существует. А некоторые вообще говорят, христиане собираются, они даже, у них нет понимания, что есть вечная жизнь. И он говорит, хуже такой жизни на земле не бывает. Да в радости бежим в церковь, братья и сестры. В радости живем в домах своих. В радости поднимаем руки к небу. И вот оно пробуждение. Я пробудился. И вот этот елей радости, когда ты пробудился, человек, у тебя всегда вот будет, знаете, как сегодня уже говорили, ощущения Христовы. У тебя они постоянно будут. И ты будешь смотреть чувствование Христово, ты будешь постоянно смотреть на людей, и ты будешь глазами людей смотреть и говорить, Боже, они без этого елея радости. Они мучаются, они идут в бездну, они этого не знают. Господи, ну я-то это знаю, пробуди. Вот это будет молиться пробужденный человек. И как тот ребенок, он постоянно будет познавать Христа. Скажу вам по большому счету, мы сегодня дальше не пошли, посмотрите, вот Бог говорит в молитву, пришло время пробуждения. Любовь привела нас в пробуждение. Скажу вам по большому счету, что самая важная работа, она вот здесь. Написано, все сгорит. Останется только истина. А истина проповедуется только вот здесь. Вы чувствуете радость? Вы знаете, когда открывает Бог Писание, Дух Божий открывает Писание, и ты понимаешь, вот оно важное место, вот она важная работа, молитва, как она важна. И Бог не хочет двигаться, если его об этом не попросят. Посмотрите, не попросил человек, и Бог не двинулся. Казалось бы, но в то же время этот же человек просыпается ночью и понимает, что-то с сыном, и он молится, он просит, он ходатайствует за сына, идет, и Бог ему говорит, за то, что ты верно ходил передо мной, сын будет жить. А в это время сын служит в армии, и грузовик сходит с дороги и повис, и качается над пропастью. И там сын, и те люди, которые с ним, и он качается над пропастью, вот так висит. И Дух Божий ищет, кого ж можно поднять, кого ж можно использовать, чтобы сейчас спасти. Дьявол вот закрутил там водителю мозги, и они слетели с дороги. Боже, вот я. Но ты не сможешь без елея радости, человек. Ты устанешь. Ты выдохнешься. Вы знаете, чтобы здесь убирать церковь, надо иметь елей радости. Если у тебя не будет елея радости, тебя дьявол выбьет. Вы знаете, что вот здесь что происходит? Если вам кому-то придется Бог поставить сюда, вы поймете тех, которые там стоят. И, наверное, скажете, Боже, прости, что не поддерживал то, что через них Бог совершал. Это, оказывается, такой труд, это такая работа. И без елея радости ты ее, дорогой мой, просто не осуществишь. Вы знаете, что ни одна семья не может состояться в Божьем плане без елея радости. Ни одна семья. Это только вид семьи. Что она семья, она не семья. По Божьим планам она не семья. Печать стоит, вопросов нет. Но тех отношений любви в семье нету. Может быть, концерт на людях, а на самом деле этого нету. Но это не говорит о том, что этого не может быть. Сделайте так, чтобы было, люди добрые. И вы думаете, что вы купите цветы или вы сделаете там торт, который любит муж, и это все получится. Да как бы не так. Не получится. Пока ты не поймешь, человек невиновен. Оправдан. Когда ты не поймешь, как написано, что ты возлюбил праведность и возненавидел зло, и тебя Бог помазал елеем радости, ничего у тебя не получится, друг. И если ты над Писанием не борешься от усталости, ну ладно, пора спать, хорошо, уже мудрость пришла. Как тот ребенок познает, у тебя тоже не получится. Задумайся, а может это не тот, кем ты должен быть. Слава Богу. И в завершение. Вы знаете, у нас хорошее время, я вижу, вы еще не устали. Или устали? Нет? Но будем завершать. Будем завершать. Видите, как Бог не ведет, вот, ну, не в том плане, Он ведет нас. Но мы не можем дальше пойти во вторую часть проповеди. И это нормально. Это нормально. Я вам хотел зачитать, что собой представляет. Ну, зачитаю. Если сказал, то зачитаю. Вот что собой представляет ходатайство и молитва в стенаниях. Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Посмотрите, вот вы увидите сейчас коррекцию. Коррекцию, может, кто-то даже свободу получит. Это избранный муж Божий, Богом, Иисусом Христом, чтобы дать коррекцию в тело Христова. Еще одна крайность, возникавшая порой в связи с молитвой, это вопрос о стенаниях. Часто люди пытаются делать духовное недуховным образом и по плоти. Бог дает помазание народу своему, чтобы исполнить его волю и замыслы. Но когда люди переходят в сферу плоти, у них начинаются неприятности. Стенать под помазанием Духа Святого – это одно. Вы знаете, мне Бог открыл, Он мне показал это. И если я вижу, как люди делают, я сразу вижу подделку. Стенать под помазанием Духа Святого – это одно. Однако, с другой стороны, во плоти вы можете стенать сколько хотите, но без помазания у вас не будет никакого плода. Когда Дух Святой побуждает вас молиться стенаниями неизреченными, результаты будут. Проблема в том, что люди пытаются заниматься имитацией, подражая Духу Святому, и впадают в заблуждение. Так вот, тот мужчина, который молился в стенаниях, 82 года которому, так вот там это было. У меня это было несколько раз, я знаю, что такое стенание. А потом, после, когда они уходят, ты пытаешься что-то изобразить, кроме концерта ничего не получается. Можешь кричать, можешь стонать, можешь, я не знаю, что там, мычать. Все это не то. Дух Божий работу сделал и ушел, если дал ему эту возможность. Теперь давайте вернемся буквально на несколько минут в свое личное, братья и сестры. Пока ты лично силен не будешь, никому ты помощи никакой не принесешь. Никогда. Запомните это. Ты можешь молиться за кого угодно, ты можешь молиться за своего ближнего, но своим примером, без елея радости, ты будешь все эти молитвы разрушать. Своим примером ты будешь просто все разрушать. Если ты не будешь понимать, как Дух Божий через тебя действует, какова сила в этом, все остальное разрушение. Ты можешь имитировать молитву за президентов, за начальствующих. Ты можешь молиться за всех христиан. Ну, время пройдет, и потерянное время. То есть, и время на ветер. Утвердись сам. Сам стань сильным. И вот поэтому не случайно апостол Павел пишет, я перефразирую на личный вариант, вот как я, например, для себя написал, чтобы Бог Господа моего Иисуса Христа, Отец Славы, дал мне духа премудрости и откровения. Вот мне, вот будьте, ну слово такое эгоизм, оно вообще в Писании не присутствует. Но вот здесь вот это пусть будет ваше. Потому что вы просите Божье. «И просветил очи сердца моего, чтобы я познал, в чем состоит надежда призвания его». А надежда не постыжает, потому что любовь Божья сделала сердца ваши Духом Божьим. «И какое богатство славного наследия его для меня». Для меня богатство. Вы посмотрите, я хочу вам, вас просто привести к этой молитве с позиции конкретности. До какой степени Павел конкретен? Он не пишет: «Боже, ты мне откройся и покажи, какой ты». И вы знаете что? Есть искренние вот такие просьбы. Я сам таким был. И вы знаете, он где-то приоткроет. Потом я начал видеть людей. Ну, главное, я благодарю Бога, что он в Писание повел. Я видел один случай. Хороший человек. Я там приехал по машине на одну официну. И я знаю его, он португалец, и мы как-то встречались, и здесь, и ему Бог открылся. Вы понимаете? И он такой готовый, чуть ли не бесплатно тебе это сделать. Я говорю: «Не-не, я буду платить, я все буду платить, все это надо, вот так». И я вижу, и он говорит: «Бог, Бог, вот он вот такой». А я ему раз у Иисусе Христе... «Бог, вот он вот такой, вот так». Я говорю: «А вот и...» «Подожди, ты знаешь, какой Бог? Ты знаешь, какой он чудный? А ты знаешь, какой он великий?» Вы знаете, я потом с ним встретился через 3 месяца, но Писания в его руках нету. И там уже начинается. Человек сам себе рисует Бога. Он сам себе уже... нарисовал, каким Бог должен быть. Без Писания ты не можешь, человек. И поэтому Павел вот такой конкретный. Он конкретный в этой молитве. И он не говорит: «Боже, ты откройся им и откройся им». Он говорит: конкретно в чем откройся. Если этой конкретики нет, то, ну как вам сказать, ну нет смысла. Нет смысла дальше идти. Вы замечаете, вот я когда читаю Писание Павла, ну все Писание... Иисус, он очень конкретный. У него нету: «Вот можешь сегодня вот так, а завтра можешь вот так, а послезавтра как хочешь». Да нету такого у Бога. Он говорит: «Вот так и не иначе». Были такие софисты, но это к 15 главе 1 Коринфянам относится. Знаете, для них истина, она была относительной. А Павел сказал, что она конкретная, она абсолютная. И вот там начались у Павла с ними войны. Для людей, которых ты имеешь свою истину, а ты имеешь свою истину. Павел говорит: «Нет, истина одна. Иисус воскрес». А пришли такие лжепророки туда, в Коринфскую церковь. И говорят: «А Иисус не воскрес». А Павел говорит: «Да вообще, если Иисус не воскрес, то мы обманщики, то, что мы проповедуем, мы обманываем, все христианство обманываем». И вот силища Павла. Истина конкретная. И далее. «И как безмерно величие могущества его во мне, верующего по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Конкретность о силе, чтобы люди вы знали, что есть та сила, сила Духа Святого, которая присутствует сегодня на земле, и она сделала самое великое. Она воскресила Иисуса Христа из мертвых. Это надо было понимать. Если бы Христос не воскрес из мертвых, ну кому молиться тогда? Вот вопрос. Какие молитвы? Они безжизненные молитвы. Писание безжизненное. «И посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Слава Богу! Здесь он перечисляет, какие бы ни были силы, какие бы ни были господства. Вы знаете, что если там разбираться, но Бог покажет, что есть определенные духовные силы, которые владеют каким-то управляющим на земле, каким-то царем. И вот сильная церковь, понимая это, она запрещает. И вот он посаженный превыше всего, превыше всего. Как мы запрещаем, что ты не имеешь силы влиять на этого человека? Что ты не имеешь права, вернее, силу-то имеет, и то сила обмана. Далее. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви». А вот здесь кладезь, этот елей радости, он просто... Представляете, вот мы сегодня церковь, вместе собрались, и у нас Господь, которого Бог воскресил из мертвых, он глава. И написано, что он, что церковь, вот мы полнота, а он наполняющий. То есть, оказывается, Христова воля, он свою работу распространяет через церковь, он распространяет через нас. Это не говорит о том, что он ограничен церковью. Нет. Он избрал такой план. Он бы и без нас все мог сделать. Доверяем этому. Верим в это. Но он сказал, будет вот так. И не иначе. Через свою церковь я буду благовествовать. Через свою церковь люди будут пробуждаться. То есть, и он поставил главою церкви, которая есть тело его, наполняющий, полнота наполняющего все во всем. Он наполняет свою церковь. Так вот, сегодня мы пробуждаемся, братья и сестры. Пробуждаемся. Вторая молитва. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа моего Иисуса Христа, от которого именуюсь и на небесах, и на земле. Я именуюсь. Да даст мне по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем моем человеке». Почему так важно вот духом? Потому что, когда мы проповедуем правду, когда мы проповедуем истину, Дух Божий двигается. Он или через наставление закона вы приняли духа, или через наставление вере. Вот когда мы говорим веру, что такое вера? Оправдан. Что такое вера? Невиновен. Что такое вера? Новое творение. Это вера. За этим двигается Дух Святой. «Верую вселиться Христу в сердце мое, чтобы я, укорененный и утвержденный в любви, мог постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота». Представляете, какая конкретность? А вот это Дух премудрости и откровения. Вот он дает откровение, чтобы ты мудро его мог использовать. Потому что мудрость – это использование. Это мудрость – это уже использование тех знаний, которые Бог тебе дал. Мудро используй их, человек. «И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы мне исполниться всею полнотою Божьей». До какой степени все конкретно у Павла? «А тому, кто действующий во мне силой, то есть кому? Богу, может сделать несравненно больше». О чем я прошу и о чем помышляю, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Будьте благословены, церковь, от века до века будьте благословены. И все скажем дружно «Аминь». Я вас